Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном», и я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об иконах Пресвятой Богородицы, и вот сегодняшний рассказ о Елецкой Черниговской иконе. В синодике епископа Черниговского Зосимы Прокоповича было написано о чудесном обретении в лесу, близ Чернигова, на ели иконы Божьей Матери. Это случилось в 1060 году при черниговском князе Святославе Ярославиче. Икона была поставлена в церковь, основанную в честь Елецкой иконы Божьей Матери. Вот для начала такое вступление об истории этой иконы. И, надо полагать, 1060 год говорит о том, что это было, наверное, либо одно из первых, либо первое обретение иконы чудесным образом.
Угу.
Я права?
Да. И вообще-то в литературе говорится, что это первая икона явилась именно на Руси. Уже потом другие были. Это после того, как Русь крестилась.
После крещения Руси.
Да, при князе Владимире. Ну и, в общем-то, связано с основателями русского монашества, в частности, с преподобным Антонием Печерским из Киево-Печерской лавры. Вот он основал. В 1060 году преподобный Антоний был изгнан из Киева великим князем Изославом. Приходилось претерпевать гонения, и он тайно удалился в пределы города Чернигова, одного из древних русских городов. И там он ископал себе на горах Болдиных пещеру и стал вести уединенную подвижническую жизнь. В это время им и была обретена икона Божьей Матери, основателем русского монашества, обретена икона Божьей Матери. Это, по всей видимости, было явление Божьей Матери такое, что она укрепила его в монашеском подвиге и, кроме того, благословила и место сие, на котором и возник монастырь, Успенский Черниговский монастырь.
Это, Чернигов, это Чернигов, это где-то на Украине?
Да, на Украине.
В 1238 году монастырь был разорен татарами, но икона сохранилась. Каковы дальнейшие пути этой иконы?
Ну, тогда икона эта сохранилась, а вообще надо сказать, что, конечно, Русь ведь претерпевала множество разных таких потрясений, имеется в виду нашествие иноплеменников, и прежде всего вот монголо-татарское нашествие, завоевание, когда все было разрушено, и много людей погибло, и святыни погибали. Мы сказали, что она явлена была в XI веке.
Середина.
Где-то середина XI века. А потом, в результате монголо-татарского нашествия, там вот долгое время были только одни развалины. И только в 1470 году благочестивый киевский князь Семен Алелькович возобновил монастырь, вот этот Елецкий, поскольку икона была обретена на ели, на дереве, то ее назвали Елецким. И даже вот, видите, изображение такое, да?
Да, вот икона. Да, само изображение. Вот давайте сейчас просто поговорим об этом.
Да.
Икона. Она представляет собой вот такой овал, в котором находится Божья Матерь, Богоматерь с младенцем, да? А овал этот расположен прямо вот на дереве.
На таком
раскидистом большом дереве. А внизу, очевидно, вот я так полагаю, здание монастыря.
Здание монастыря, да, изображение его.
Очень интересная иконография, я бы сказала, да?
Да.
Такая необычная иконография.
Ну, да. Собственно, такие вот обретения где-то, вот икон они происходили. Были, помните, если Прикорение, вот Курская Коренная, скажем, икона Божьей Матери и так далее, вот такие вот, вот благословения было святого Антония, то есть и русского монашества, и монастырь, как раз тут и возник вот этот монастырь. Ну, дальше икона, она сохранилась, в ходе татарского нашествия, была поставлена в храме. В 15 веке икона была снова при восстановлении монастыря поставлена в храме, а вот в начале 17 века, который ознаменовался такими страшными событиями в истории нашего Отечества, когда смутное время было, то вторгся полководец польского короля Сигизмунда III Горностай, и вот в это тяжелое время как раз случилось так, что Елецкая икона Божьей Матери, первый образ, он был утрачен вот в это время.
А вот еще тут мы такой момент, вот вы говорили о 17 веке, и вот окольничий князь Даниил Борятинский возвращался из похода в Крым, а в Харькове он заболел и перед смертью передал бывшую при нем в походе Елецкую икону в Харьковский Успенский собор. Вот видите, то есть она путешествовала из Чернигова в Харьков.
Ну, видимо, еще, знаете, это уже, видимо, уже был список, вот, список, копия, то есть вот иконы, тоже чудотворный список. Затем в 17 веке, в 1676 году, братья Козелы привезли из города Владимира в Чернигов другой образ Богоматери, также называемый Елецким. То есть и ныне вот эта святая икона, говорит Евгений Поселянин, описывая иконы Божьей Матери, то есть в 19-м, начале 20-го она находилась вот именно в Елецкой обители.
Но это уже в список был.
Это уже список, да, иконы. Вот. Архимандрит Иоанникий Галитовский, настоятель Елецкого монастыря в 17 веке, говорит об этом чудотворном образе следующее. Этот образ Пресвятой Богородицы привез из Великой России именно из Владимира Никита Федорович Козель в январе 1776 года в Чернигов на ярмарку. И этот образ купил у меня Константин Константинович, князь Мазопета Острожский, и отдал его взамен утраченного в церковь Елецкой Богородицы. Ибо такой образ московский люди называют Богородицей Елецкой, так как он обретен в Чернигове на ели, что они вычитали у какого-то русского летописца». То есть вот такие сведения, вот такие древние предания,
но тем не менее утраты, они сохранились, что, вот да, при всех тех утратах, которые происходили, да, с этой иконой, с событиями всевозможными, такими очень тяжелыми.
Да.
Тем не менее, история обретения этой иконы, история ее пребывания вот в монастырях, она все-таки сохранилась, да,
да,
и
да,
люди узнали этот
люди
образ.
Люди узнали,
да,
этот, узнавали этот образ и бережно старались его хранить. И вот об этой книге описание у архимандрита Иоанникия Галитовского, это в его книге называется «Скравница», или еще, вот говоря современным языком, в переводе «Сокровищница». Он издал эту книгу в 1678 году в Новгороде Северском, и там он описывал чудеса, которые совершались в этой иконе. Ну вот и еще Матерь Божия с предвечным младенцем на коленях. Елецкая икона Божьей Матери в летнее время находилась в главном Успенском соборе, в главном соборном храме обители в летнее время, а в зимнее время переносилась в теплый Петровский, где занимала особое место с правой стороны за клиросом. И рассказывают, что перенесение это совершалось с особой торжественностью при соборном участии братьев, священных облачениях, с пением тропаря Божьей Матери, колокольным звоном. Ну, что еще надо сказать об этой иконе? Сейчас, может быть, о чудесах, которые связаны с иконой. Посмотрим, дорогие Валентина Федоровна, радиослушатели. Вот рассказывается, что в памяти народной сбереглись лишь самые яркие эпизоды, связанные с Елецкой иконой Богородицы, такие, как ее чудесное явление на ели, вот мы говорили. Потом, значит, рассказывается, что, судя по записанным отцом Иоанникием Галитовским случаям, помощь, проистекавшая от Елецкой иконы Божьей Матери, была многоразлична. Но особенно милость являла Пресвятая Богородица к тем, кто страдал какими-либо психическими недугами. То есть во все времена были люди, страдавшие психическими недугами, в том числе вот в наше время сейчас, поэтому я
сейчас
думаю, что это
особенно.
Сейчас особенно, потому что мы знаем, как стремительно все развивается, быстро все меняется, день ото дня все меняется, и, конечно, это очень влияет на психику, потрясает человека.
Ну, и скорбей много у людей.
Скорбей много,
много,
да, да.
Преодолевать приходится страстей человеку, да?
Да.
И грехов.
В наше время, конечно, есть способы, которые предлагает цивилизация, ну, как бы вот преодоление вот этих психических недугов. Ну, в частности, скажу, что вот эти многочисленные антидепрессанты используются, различные виды лечений. Ну, часто они являют образ, ну, экспериментальный даже часто, потому что врачи, даже бывает, они не знают последствий использования этих вот всех средств. И в результате это очень трагически сказывается на людях. Мы знаем последствия такие, как самовольный уход из жизни, скажем, наиболее такое,
да,
наиболее,
да,
тяжелое. Вот это не единичный ведь случай, это множество таких вот случаев. И в этих условиях все-таки хочется сказать именно о традиционных способах лечения вот каких-то душевных, духовных недугов, психических. Поэтому обращение к этой иконе, я думаю, знаменательно. Ну, давайте посмотрим. Вот такой случай в 1673 году. Инок у Горьевицкого монастыря Парфений сошел с ума, явился в Вилецкую обитель совершенно голым. Архимандрит казал его поймать и кошулю, рубаху, то есть на него, вложите и до себя припроводите.
Mm-hmm.
Вот так пишется в описании. Перед архимандритом сумасшедший стал плясать, кривляться, скакал и очи выворачивал. А когда его отвели в келью, заперли, он зараз кошулю с себя скинул, и, ну, это вот такой вот южно-русский говор того времени, и почал о двери бить их головой так мощно, что аж громот был чуть и не по всему монастырю. Сострадая помешанному, настоятель приказал всей братии служить параклис перед Елецкой иконой Божией Матери. Когда молебный канон служили, больной перестал кричать и биться, а после вечерней и повечеря до розуму пришел и оздоровил. Исцелившись, инок еще несколько дней жил в Елецком монастыре, исполняя здесь различные послушания в благодарность за исцеление, а потом вернулся в свою обитель.
То есть прошло вот, все.
Да, все прошло.
Там.
Ну, что это за служба параклис? Это такая служба, которая совершается с молебным каноном Пресвятой Богородицы, поэмы «В скорбях и искушениях». Этот канон читается нами, когда мы готовимся к причащению обычно святых христовых тайн. Этот канон есть в каждом молитвослове, в каждом молитвослове. И молясь этим каноном, читая, и даже можно его петь, это канон восьмого гласа, мы исцеляемся от одержимости, мы утихают наши страсти, то есть это такой очень хороший канон.
И где он находится?
Он в каждом молитвословии этот есть.
Поэтому как он называется?
Он так и называется, молебный канон, поэмы во всякой душевной скорби и обстоянии. И надо сказать, что у нас в городе, например, на Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы, этот канон поется во время крестного хода, когда крестный ход совершается уже после службы вокруг монастыря.
Вокруг обители, да.
Да, вокруг обители. Такое торжественное, очень радостное
торжественное
время.
Красивое такое.
Да, и пение такое.
Красивый крестный ход с цветами.
Да, да, да.
Дорога устилается цветами.
Вот. И отрадно то, что очень множество горожан, екатеринбуржцев приходит на этот праздник. Владыка Кирилл даже сказал, что это настоящий день города. Наш именно православный летом, в летнее время, в период Петрова поста, 8
это, по-моему, июль, да?
Да, июль, 8 июля. Вот, кроме того, этот же молебен, молебное пение параклис совершается еще в Дивеевской обители, где находятся мощи святого Серафима Саровского. Раз в неделю там обязательно он совершается, может быть, даже и часто. Надо, конечно, посмотреть, потому что был свидетелем вот этого и молился, как раз приезжали на паломничество, ведь многие люди туда ездят.
Ну, вот при случае, если что,
да,
обязательно надо отслужить этот,
да,
канон,
конечно,
поучаствовать в этом,
да, поучаствовать
богослужении.
В этом богослужении, а то и просто можно почитать. Потому что это
то и просто почитать.
То и просто,
да,
почитать.
Да,
видите,
да,
с верой, когда все делается, Матерь Божия помогает, особенно перед чудотворными иконами. И вот нам этот случай известен по иконе Елецкой иконе Пресвятой Богородицы. Потом, дорогие братья и сестры, посмотрите, еще такие случаи. 1676 год. Божья Матерь исцелила и обратила в православие католика Юрия Облачинского, служившего в польском войске и страдавшего падучей болезнью, эпилепсией. Такое заболевание, оно было всегда, а в наше время особенно. Мы знаем таких людей, в общем-то, тоже, как это все бороться,
да,
как с этим.
Эпилепсией страдал даже наш знаменитый писатель русский, да, мы все мы знаем, Достоевский.
Да. И вот интересен комментарий отца Еникия Галитовского вот по поводу эпилепсии. Согласно ему, болезнь — это поржа человека в наказание за пьянство и болтливость.
Угу.
Мы ведь очень, когда сойдемся, и о том, и о другом.
Без умолку, да, иногда.
Без умолка, да, соберем все вот эти вот...
Все, ну, новости.
Все
всякие,
новости,
да.
Ну, скорее всего, сплетни, даже если уж так,
ну, да,
порезче сказать.
Если новости, это еще туда-сюда, да.
Да,
но когда уже собираешь действительно сплетни, то это грех, вот. Большой же, огромный грех.
То есть вот
грех.
Это одна вот по его комментарию. И еще одна причина этого заболевания – это от испуга.
Вот очень сильный, говорят, испуг. Я однажды лежала в больнице, и там девушка тоже лежала одна, молодая. Ну, лет, может быть, или около 20, может быть, даже не было 20. Она говорила, что ее в какой-то момент в детстве очень сильно испугал отчим.
Угу.
Что-то там, в общем, набросился на нее, и угу. У нее был очень сильный испуг.
Потрясение такое.
Мощнейшее было, видимо, угу. Как-то это вот воздействовало на психику, на ее. Mm-hmm. Ее лечили какими-то такими вот таблетками, которые снимают вот это вот состояние.
Да.
То есть она без таблеток не могла жить, понимаете?
Вот.
То есть от потрясения это тоже mm-hmm. бывает.
И видите, как обращаться именно традиционными mm-hmm. способами молиться mm-hmm. Mm-hmm. со всей душой и сердцем. Эти люди же, они особенно вот так настрадавшись, могут так вот. Поэтому родственникам надо знать, самим людям это надо знать. И вот возвращаемся к этому католику Юрию Облачинскому. Зная от своих знакомых православного вероисповедания о многих милостях, проистекающих от Елецкой иконы Божией Матери, он стал усердно молиться перед ней об исцелении и получил его, после чего присоединился к православию.
Mm-hmm.
Опять же, видите, православную веру.
Mm-hmm.
Дальше еще описываться скарбницы, то есть сокровищницы вот такой вот, чтобы... скарбницы.
Угу.
И такой случай. Некая черниговская мещанка Гликерия, будучи бесплодной, молилась Божьей Матери о даровании потомства и случае рождения долгожданного чада, обещала Пресвятой Богородице талеров 10 дать ей на потребу церковную. Ну, талеров, то есть вот этих монет,
ну,
вот
монет,
этих
ага.
средневековых.
Угу.
Вот, вскоре у Гликерии родился сын, а затем дочь. Но счастливая мать забыла о своем обещании, данной Божьей Матери, и ей приснился сон. Во сне она увидела, будто находится в Елецкой церкви, а перед ней стоит Пресвятая Богородица со свечой в правой руке. И рядом с ней какой-то старец, строго вопрошающий Гликерию: «Чему не даешь обетницы, обещание, то есть не исполняешь, которую Пресвятой Богородице обещала?» Этот сон повторился дважды, а в третий раз Гликерии было видение, что Богородица пришла к ней домой. С ней был тот старец, которого она видела прежде. Еще более грозно спросила: «Чему, Пресвятой Богородице, не даешь обетницы своей?» «Отдам, пани, отдам», — запричитала испуганная женщина и проснулась. На утро она рассказала о своих снах мужу, тот попенял ей на беспамятность и соорудил для Елецкого монастыря богатый образ Спасителя в резной раме. Обет таким был выполнен, и даже с превышением. И муж тоже поучаствовал. После этого Гликерия увидела еще один сон. В этом видении с ней разговаривал уже не безвестный старец, а сама Божья Матерь. Гликерии приснилось, что она стоит в Елецкой церкви, видит через открытые царские врата Пресвятую Богородицу, сидящую в алтаре. «Невиста, ходи сюда», будто бы сказала ей владычица. Женщина стала отнекиваться: «Негодна там я идти, боясь тем грешница». Однако Божья Матерь повторила свое повеление, и Гликерия подошла к ней и поцеловала руку со словами: «Невиста, иди стань в церкви снова на месте том, на котором еси стояла». И Богородица отпустила ее, на этом сон кончился. Вот такие вот случаи рассказываются.
Чудеса.
Вот, чудеса. Вот
и исцеления, угу. И каких-то вот таких воздействий, да, на человека. Да,
да, да. Ну, хотелось бы еще, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, хотелось бы сказать еще о том, что вот это все о истории Руси. Мы сказали, что эта икона благословила Пресвятая Богородица, преподобная Антония. Антония Великого.
На создание монастыря, на создание, можно сказать, да?
Да, на создание монастыря. А потом посмотрите еще, множество разных подвижников здесь связано во все времена, очень известных в истории Руси. Ну, о некоторых мы уже сказали, о таких, как, например, вот Яникий Галитовский, владыка Лазарь Баранович, затем очень известный это святитель Феодосий Черниговский, Углицкий. Он жил в 17 веке. Он был прославлен уже спустя время. Это был первый святой, прославленный государем Николаем II после его царения, после того, как он был венчан на царство. Очень удивительный святитель, который в Чернигове, и мощи его находились.
Феодосий?
Да, Феодосий Черниговский. Возглавлял эту кафедру. Он подавал пример в подвижнической жизни, пользовался большим уважением и почитанием черниговских мирян, которые благовели перед мной с радостью, встретили возведение отца Феодосия, архиепископа Черниговского. Потом еще, кроме этого, его последователь, его ученик, святитель Иоанн Тобольский, святитель Иоанн Тобольский, который тоже здесь служил.
Это уже ближе к нам.
Да, это уже ближе к нам. И вот он как раз исцелился у мощей святителя Феодосия. Уже он еще не был прославлен. Явился святитель Феодосий в таком тонком сне святителю Иоанну Тобольскому и сказал, он болел, очень тяжело болел, сказал, утром будешь служить.
Иоанн Тобольский?
Да, утром будешь служить. И святитель Иоанн Тобольский очень почитал святителя Феодосия Черниговского. Причем, что интересно, святитель Феодосий был первым из всей череды прославленных святых в царство Николая II, а Иоанн Тобольский был последним святым. Вот он как бы завершал первый и последний. Видите, на Черниговской кафедре древнейшей. И когда прославляли святителя Феодосия, на дне прославления побывало до 150 тысяч богомольцев из разных губерний России и зарегистрировал 60 случаев исцелений. Мы можем сказать, что он тоже воспитанник Пресвятой Богородицы, ибо он здесь, вот в Чернигове, как раз в этом монастыре у него все было. Вот.
Случилось исцеление.
Да, случилось. Потом святитель Филарет, тоже черниговский, есть такой агиограф очень известный, написавший немало жития святых, тоже он именно здесь. Потом уже ближе к нашему времени, в 1916 году в Елецком монастыре владыка Пахомий, священно-мученик Пахомий Кедров, возвел сан священника и радиакона Лаврентия, сан священника. Сегодня он известен как преподобный Лаврентий Черниговский, который жил в первой половине XX века и после войны. И вот он даже говорил, что сказать о мне, что я украинец, это для меня, говорит, оскорбительно. Я, говорит, русский человек, но говорю я на малорусском наречии. Вот он о себе говорил. Понимаете, связь такая вот чувствуется. Украины, то есть Малой Руси, с Великой Россией, вот это вот все. То есть это как единая наша такая вот церковь, единый наш народ.
Была же вообще изначально Киевская Русь, Киевская Русь именно, да?
Он тоже, видите, был рукоположен в священный сан именно. Несомненно, Матерь Божия приложила свою ручку, благословляя его. Он как в России часто преподавал свои поучения в виде запоминающихся присказок. Например, исповедь и причащение, в этом спасение. Или, например, молитву и труд все перетрут и в Царствие Небесное ведут. Вот такой вот удивительный святитель говорил о последних временах, какие будут еще, и предостерегал от раскола, беречься от раскола, молиться, потому что наша сила только в единении таком в Боге, в лоне Святой Православной Церкви. Так вот на протяжении всей истории, многовековой истории Руси, эта икона которая соединяет древность с нашим временем, соединяет Русь, разные ее районы, разные части нашего русского народа воедино. И соединяет, и перед ней такие исцеления были, были и есть, конечно, несомненно. Сейчас эта икона пребывает в этом же вот монастыре. Это монастырь Свято-Успенский Елецкий монастырь.
Свято-Успенский Елецкий монастырь. И там пребывает Елецкая Черниговская икона Божией Матери.
Да, Елецкая Черниговская икона Божией Матери.
Ну что ж, будем заканчивать, батюшка.
Да.
Да, у нас много сегодня таких интересных фактов прозвучало в передаче, да. Вот об этой иконе, о ее обретении, о чудесах около этой иконы. Ну, в общем, будем заканчивать.
Может быть, еще молитву почитать, как думаете? Давайте.
Ну, давайте тогда еще вот молитву прочитаем.
Давайте почитаем молитву. «Пресвятая Богородица, спаси нас! Премилосердна наша заступница душ наших, благая хранительница телес наших, милосердная целительница Богородица Дева Вема, яко достойная с мнеточью твоих дарований причастницы быти, но очей своих на чудотворный твой образ возвести. За не души наши грехов исполнены суть, и очи завистными, и блудные воззрения осквернены суть. Обаче твое сострадание человека в нуждах и скорби пребывающим, воспоминающим им же, Твоего Божественного Сына на первое чудо в Кане Галилейской преклонила еси, и даже до дней с того праведный гнев, и от грешника отвращаешь и паки, в мольбу Тебе пречудотворным Твоим образом подвязаемся и со смиренным упованием Тебе просим, и спроси грехов наших прощения, от пагубных страстей исцеления, от нечувствия и от сна духовного пробуждения, и от добродетели христианских ревностей, у подарования души нашего украсивши, избави нас от горестей, и в уныние некрепкое сердца наше повергающих, исцели болезни молящихся, и они же молитву Тебе приносят. От напрасной смерти жизнь нашу сохрани, и всю христианскую кончину время подобно увенчать из подобия. Но земное наше пребывание взаимной злобы и зависти огради, и в любви Христовой сие препровождать и нам помози. Церковь Сына Твоего всех вселенной умножь и утверди, еретиков обращения к истине спроси, языком же неверным веры истинное познание. Так и жди одоления на враги и супостаты дары всем нас научи, яко же во дни веселья, так и во дни печали Тебе прославляйте, и о всех Сына Твоего благодарите житие свое, Его святую волю вручать, Его с упованием вечное спасение ожидать, и да там прославим Его Пресвятое имя и Твое милосердное предстательство во веки веков. Аминь.
Аминь. Ну что ж, я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, и говорили мы об иконе Пресвятой Богородицы Елецкой Черниговской. Спасибо вам, батюшка.
Слава Божия.
И до новых встреч.
Спасибо, Господь. До свидания, дорогие радиослушатели.